«Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Два петербургских издательства «Сеанс» и «Амфора» выпустили книгу кинорежиссера Алексея Германа, написанную им в соавторстве с женой Светланой Кармалитой. «Что сказал табачник с табачной улицы и другие киносценарии». Так называется книга. С Алексеем Германом беседует Татьяна Вольцкая.
Зачем издавать книгу сценариев знаменитого кинорежиссера? Да еще тех, по которым ему самому фильмов снять не удалось, кроме одного «Хрусталев машину». Может быть, лучше пойти и посмотреть то, что было снято? Может, и правда художник полностью раскрывается в своих творениях, а все прочее от лукавого? Так это или не так, говорит автор предисловия книги сценариев, писатель Петр Вайль.
Германовские, написанные вместе с женой Светланой Кармалитой сценарии, при всех очевидных словесных достоинствах, при всей их литературной самоценности, примечательны еще и тем, что позволяют хоть как-то понять, как возникает это сочетание полководческого размаха и провизорской скрупулезности, с которой возводится громада германовского кино. Ведь очень хочется разъять чудо, обнаружить механизм воздействия. Затея, пожалуй, безнадежная. Во всех формулах успеха, куда традиционно включаются малопонятное вдохновение и более внятный труд и пот, непременно и незримо присутствует иррациональное слагаемое, попросту говоря, тайна. То ощущение, которое возникает с первых кадров германовского кино. Всегда есть соблазн сделать скидку на бессознательность художника, дескать, рупор божественного глагола, о чем тут рассуждать. Сценарии убеждают, нет, тайна закладывается изначально. Бог знает, как это происходит. Мы не знаем, от чего и как течет река, но к истокам пробраться можем. Помогает чтение сценариев.
А вот как сам Алексей Герман говорит о появлении своей книги.
Это не просто те сценарии, которые мы писали в трудные годы. А трудных годов у меня было много. Меня после каждой картины, кроме «Хрусталева машины», увольняли. И я где-то болтался. И на том еще этапе Светлана мне сказала, ну почему мы не пишем? Почему мы пользуемся услугами людей, далеких для нас? И мы стали писать. Сначала мы писали переводы. Это тоже была целая система долгая. Кто-то из диссидентов, Лев Копелев, допустим, доставал нам какие-то переводы. Мы переводили под фамилией Иванов. Потом это отдавали Иванову, Иванов отдавал это Копелеву, Копелев еще кому-то, кто спускал это ему. И таким образом мы делали даже книжку про додекафонию. Потом мы стали писать сценарий. Каждый раз, в общем, надеясь, что это буду ставить я. Допустим, это сценарий «Торпедоносца». Это известный сценарий. Он получил там всякие премии, то все, и международные, и государственные, и украинские отдельно специально. Я мальчик, выросший на базе Северного флота. Я часть этого видел. И у меня феноменальная детская память. Я держал пари с героем Советского Союза, знаменитейшим летчиком Балашовым, как выглядел День Победы в Полярном, где мы жили. Он сказал, ничего этого не было, все, бред. И ночью мне позвонил, сказал, Леша, прости меня, я просто, очевидно, был пьяный. Я всех обзвонил, ты рассказал абсолютно точно. А мне было 5 лет. Мы написали сценарий «Торпедоносцы». Но в это время я попал под Лапшина. То есть как раз закрыли фильм «Мой друг Иван Лапшин». Меня очередной раз торнули со студии с приказами там не появляться. И я не появлялся 4,5 года. За это время мы написали этот сценарий. А был такой режиссер Семен Аронович, довольно известный режиссер. Он по профессии летчик-торпедоносец. И мы попросили его прочесть, где какие ошибки просто технические. Он его прочел и очень захотел ставить. Конечно, я бы ему не отдал. Профессия не такая. Но мне-то это не давали. И Семен его поставил. Какие-то очень хорошие сцены и, может быть, лучшие в сценарии. На мой взгляд, он выбросил.
Получается, как своих детей в чужие руки отдавать.
Ну да. Тем не менее, картина хоть как-то получилась. Поскольку период был затяжной, а мы со Светланой вошли во вкус писания сценариев. Единственное, что я делал, я всегда со скандалами со стороны Светланы, я убирал свою фамилию. Я понимал, что поэтому будут бить. А Светлана Кармалита, все у нее хорошо, украинка, с Киева, почти партизанка. И как-то так все дело пошло, и мы, в общем, жили счастливо. Мы писали почти как повести. Мы не писали крупно, план, отъезд, поворот камеры. Это было принципиально. Я всегда думал так, вот надо написать планку, настроенческую планку, хоть стихи. Вообще кино больше всего подходит стихи. А дальше попробуй как режиссер эту же планку взять. Я помню, как со мной поспорил замечательный человек и мой друг Владимир Яковлевич Венгеров. Он сказал, ну что вы, Леша, пишете? По перрону ходила хромая ворона. Это снять нельзя? Я сказал, можно. И мы взяли ворону, привязали к ней спичку к ноге на тонкой нитке в снегу. Сняли хромую ворону. Весь вопрос в том, что, ну, если просто так снимать ворону, кинул кусок мяса, ну, один коленкор, понимаете? А можно расстараться, получится образ. Мы вроде люди, широко известные в узком кругу, вот так про себя говорил Цветаев. У нас круг, может быть, еще поуже. Но и сказать, что совсем неизвестные, тоже нельзя. У меня много премий и государственных, и президентских. Сейчас я просто их отказываюсь получать. Но есть одна, которой я горжусь. Сценарий, который напечатан здесь, совершенно оригинальный сценарий «Хрусталев машину», этот фильм во Франции вошел в 50 лучших фильмов за время существования кино. У меня есть такая официальная бумага. Этим я горжусь, это, что называется, можете выбить на камни. Я думаю, что читать это интересно. Это не сценарии, это маленькие повести. Повести эти многие получили всякие государственные награды. Здесь повесть «Отрар» — это история нашествия Чингисхана на нашу Среднюю Азию, грубо говоря, когда он повернул коней из Китая. Это наша версия того, как произошло, и наша версия разведчика Унжу, который все это предвидел, но он ничего не мог сделать. Все требовали от него чего угодно, кроме предупреждения о войне. В результате он бежал, стал разбойником, и потом уже, так сказать, финал, когда все это разбито и разгромлено. Мы очень много читали, очень много работали. Когда Казахстан от нас отошел, то к нам пришли, что, может быть, вы отдадите нам и сценарий. Мы самостоятельная страна, и будем ставить его как самостоятельная страна. Мы подписали им бумажки, что делать никогда нельзя, потому что нам не заплатили денег. Картина получилась зато. Хуже было бы, если бы нам деньги заплатили, а картина получилась дрянь. Ее снял такой Ардако Меркулов. Она даже получила у них государственную премию, главную премию тюркских народов и так далее, и так далее. Но она тоже написана как достаточно увлекательная повесть. У меня картины не очень увлекательные, потому что я потом пытаюсь эти повести размазывать, переводить. Выяснилось, что мне и, в общем, Светлана со мной вместе работает. Мы начинаем видеть вдруг, что просто воспроизведенная на экране жизнь интереснее, чем сюжет. С чем не очень согласны зрители. Поэтому широким зрительским успехом пользовался только фильм «Проверка на дорогах». И из идейных соображений мы первый раз показали власовцев и военнопленных немножко с другой стороны, и сюжет. Это практически американский фильм.
То есть вот здесь художник-режиссер как-то подавляет беллетриста, да?
Здесь просто интереснее. Я вдруг начинаю видеть, что у меня воссоздается 35-й год. И мне все делается интересно просто вот показать кусок жизни моего отца и моей матери, которые мечтали, жили из мечтаний и жизни, ничего не получилось. Все получилось наоборот. У их друзей все получилось наоборот. Потому что я как бог их наблюдаю сверху, зная, что с ними случилось. А они разговаривают, мечтают. Так, так,
страшно?
И так далее. Мне не страшно, я их любил и люблю, а другим страшно. Мы выбрали лучшее, что мы писали, напечатали. Книжка называется «Что сказал табачник с табачной улицы». Фокус состоит в том, что в последнем сценарии там все время говорят герою. А это средние века, современный человек. Там я тоже боюсь, что будет немножко интереснее воссоздать средние века на другой планете, чем рассказать сюжет. Это я побаиваюсь. Но фокус, он так и не поговорил с табачником. Он сам думал, что надо встретиться с табачником. А потом страшный переворот. Он совершает страшную ошибку. Он там без права на убийство, на оружие. Он делает то, что не имеет права делать. Ученый с земли берется за мечи и устраивает страшное, немыслимое побоище. А после побоища табачника нет. Где он? Что сказал табачник с табачной улицы? Так мы и назвали эту книжку.
Вы и сейчас пишете сценарии?
Ну, сейчас я нахожусь в самом отчаянном положении. Я 6 лет снимал «Трудно быть Богом». И сейчас пытаюсь собрать. И у меня ощущение, что жизнь получается здорово, но я не думаю, что огромные очереди в кинотеатры будут сопровождать этот фильм. Хотя, черт его знает. Я как-то шел по Парижу. Огромная очередь. А там мой Лапшин. Я думаю, что помрыки какие-то. Подхожу, а там про какую-то огромную обезьяну. А Лапшин мне говорит, правее, правее, там спустился, там сидят мои 70 человек. Это мой зритель.
Это такая сознательная установка, естественно.
Нет, это не сознательная установка. Это так. Я могу снять кассовое кино запросто, но мне это до ужаса неинтересно, до зевоты. Поэтому я думаю, это моя последняя картина, потому что никто на фильм размышленческий денег сейчас не даст. Тут давай глуши старух, стариков, друзей, врагов.
И побыстрее,
да, и в темпе вальса. А мне это неинтересно. Может быть, будем писать, может быть, я вернусь в театр, из которого ушел мальчиком. Я же театральный режиссер, меня взял Товстоногов к себе. Я даже один день преподавал в театральном институте актерское мастерство.
Почему один день?
Потому что Венгеров, с которым я работал, потребовал, чтобы я оттуда ушел.
То есть, может быть, потеряет кино, но снова приобретет театр, да?
Черт его знает. Искусство вообще, на мой взгляд, сейчас находится повсюду в дурном положении. И у нас особенно. И театр в том числе. Я сейчас посмотрел передачу о Эфросе. Вспомнил, как его уничтожали. У нас же в России очень любят говорить «прости нас после смерти». Сначала затолкать, уничтожить, довести до инфаркта, а потом говорить «прости нас». Вот сейчас все говорят «прости нас» про Эфроса, а я их не прощаю. Нам надо беречь, уметь друг друга, но это никто не умеет делать нигде в мире.
Татьяна Вольцкая разговаривала с Алексеем Германом о книге киносценариев, выпущенной издательствами «Сеанс» и «Амфора». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы в ближайшее время можно будет найти на сайте свободанews.ру.